Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять встречаемся с вами на канале «Радость моя» и продолжаем наш разговор о сектах. Так сложилось, что последние несколько встреч мы с вами говорим о сектах, в которых нет, собственно, религиозного содержания. Мы говорили вначале о целительских культах, о псевдомедицинских культах, потом поговорили о психокультах, и сейчас мы с вами поговорим о коммерческих культах. Это такие организации, в которых также нет религиозного учения, но есть все признаки сектантства. Это... Помните эти признаки, дорогие друзья. Это обман при вербовке, манипулирование сознанием своих членов, регламентация всех аспектов их жизни, эксплуатация своих членов, абсолютизация лидера и организации и так далее. Все это в коммерческих культах есть. Коммерческие культы, их также называют организациями многоуровневого маркетинга или сетевого маркетинга, или их попросту называют пирамидами. И, наверное, так или иначе, вы про них слышали, и многие, наверное, с ними сталкивались. Наверное, вы помните, что в 90-е годы в нашей стране самый известный и чуть ли не единственный коммерческий культ был Гербалайф. Я помню прекрасно, как я пошел на собрание Гербалайфа, куда меня пригласила одна вербовщица, дала листовочку, приглашение, и я пошел туда, чтобы посмотреть, что это такое, поскольку слышал об этом феномене психокультов, но еще ни одного в деле не видел. Уже при входе в какой-то арендованный зал меня встретили очень такие распорядительные молодые люди, которые спросили, откуда у меня листовка. Они посмотрели на нее, сказали, ага, это вас Татьяна пригласила, очень хорошо, отлично, значит, это мы запишем. Вы не могли бы, пожалуйста, заполнить анкетку? И дали мне анкетку, и интересно, что в анкете сразу были написаны, то есть было требование написать имена всех знакомых, которые могут заинтересоваться нашей компанией. Я еще толком даже не знал, что это такое. Ну, как бы теоретически не знал. Должен был не знать. А уже мне нужно, от меня требовалось написать имена знакомых. Это понятно, потому что даже самый бедный человек, все равно у него есть богатство. Это богатство, это его знакомые и его круг общения. И вот так вот человека просто привлекает такой распорядительностью и вежливостью, и он, не зная того, фактически предает своих знакомых, своих близких подобной секте. Понятно, зачем это секте нужно, потому что если к вам в дверь постучится человек и предложит что-то, то, вероятнее всего, вы отправите его куда подальше. Но если он начнет с того, что он пришел от Ивана Ивановича, от вашего двоюродного брата или от вашего знакомого, понятно, что вы его выслушаете. То есть, таким образом, при помощи вот этого вот круга знакомых, они выписывают их как потенциальные жертвы секты, и, используя ваше имя, они будут пытаться получить от них деньги, заставить их купить тот или иной товар или просто вовлечь их в секту. Дальше, что меня поразило, что все это собрание было очень похоже на собрание неопятидесятников, скажем, или каких-нибудь там радикальных евангеликов. Вначале была громкая музыка, и под эту музыку все люди, стоявшие в рядах, они там все приплясывали, прихлопывали, притоптывали, там, хлопали друг другу по плечу, обнимались, еще что-то. Музыка была просто невыносимо громкая. Потом, когда все немножко успокоилось, на сцену вышел человек, и интересно, стал он говорить с каким-то таким английским выговором, хотя на вид вроде был совсем не иностранец. Забегая вперед, скажу вам, что когда потом, после уже всего представления, сказать, я подошел к нему и спросил его, иностранец ли он, оказалось, что нет, что он вполне русский человек и английского даже не знает. Но интересно, что поскольку само руководство говорило с американским, с английским акцентом, то и он быстро воспринял этот акцент и со сцены говорил только так. И вот он стал рассказывать про великий Гербалайф, такое своего рода Евангелие от Гербалайфа, то есть благая весть от Гербалайфа, про руководителя Марка Хьюза, который, там, у которого мать умерла от того, что она приняла не те таблетки для похудения, хотя она была голливудской актрисой и так далее. И он вот решил разработать такие таблетки для похудения, которые помогли бы человечеству худеть и не умирать от этого. И как он поехал в Гималайи, ну, заметим, что Гималайи – это, конечно, такое типичное место для всевозможных сектантских, так сказать, откуда всевозможные секты происходят, и даже если они не оттуда происходят, то все равно ссылка на Гималайи, это уже очень о многом говорит. Он поехал в Гималайи, там нашел какие-то секретные травки, привез их к себе в Лос-Анджелес, составил из них некую смесь, и глядишь, там уже умирающая бабушка, которую он всыпал на последний момент вот эту вот смесь из этих травочек. На следующий день она уже плясала польку и бегала по всему Лос-Анджелесу и продавала этот замечательный продукт. И дальше он рассказывал про этот продукт, рассказывал про величайшие достижения, причем все время заставлял зал отвечать, как вы думаете, наша компания, на каком месте она, вот как написала Los Angeles Times, на каком месте наша компания, думаете, на пятом? Нет, не на пятом. Думаете, на третьем? Нет, не на третьем. На первом месте по развитию наша компания. Не верите? Проверьте газету Los Angeles Times от такого-то числа, ну вот прямо сейчас все побегут проверять в Москве в 94-м году, где найти газету Los Angeles Times и так далее. А дальше он сказал, да что я вам буду говорить, пусть сами люди свидетельствуют, пусть они расскажут о том, что сделал с ними наш великий продукт. И вот этот продукт все время повторялся. Поприветствуем их. И все стали отбивать себе ладони, и бегом стали выбегать на улицы люди, и каждый подходил к микрофону и говорил, у меня были страшные болезни, у меня был порок сердца, у меня не работала одна почка, у меня отнималась печень, у меня нога была короче другой на 5 сантиметров, у меня были головные боли, у меня не видел один глаз, но я начал принимать продукт, и вот печень у меня отросла, нога у меня вытянулась, почка заработала, все стало замечательно. У меня вся жизнь была до продукта и после продукта. Один там настолько разошелся, что даже закричал, о, спасибо тебе, продукт, за то, что ты изменил мою жизнь, то есть уже обращаясь к этому самому продукту. И чем дальше они говорили, тем больше они кричали, тем больше они подпрыгивали, тем больше они и так далее всячески выражали всякую эту радость. И каждого нужно было встречать бурными аплодисментами. И после этого уже началась сама вербовка, потому что опять вышел энергичный молодой человек и со своим американским выговором начал говорить, что вы понимаете, что для того, чтобы распространять этот продукт, вы должны принимать его сами, потому что вот если я продаю Мерседесы, как я могу убедить другого человека ездить на Мерседесе? Только если я сам начну ездить на Мерседесе и почувствую, как это замечательно, вот так же сам продукт, вы проверите его на себе, и вы увидите, как у вас все изменится, и тогда вы сможете продавать его другим людям, и все, дальше уже началась, собственно, продажа. Все было ясно, я дождался конца, поговорил с тем другим человеком и ушел. Итак, коммерческий культ, пирамида. На чем построена пирамида? Пирамида построена прежде всего на том, что прибыль получается не столько от распространяемого продукта, каким бы он ни был. В некоторых пирамидах даже и продукта как такового нет. Торгуют воздухом, то есть членством или еще чем-нибудь. Но главное – это от вербовки новых членов. И вам с самого начала так и обещают, что вы, с одной стороны, будете продавать продукт, с другой стороны, вы будете приводить новых людей, и каждый новый человек будет продавать продукт, и определенный процент от продажи продукта он будет перечислять вам. Вот та самая Татьяна, которая меня зазвала на собрание секты, если бы я записался бы в секту, то процент от моих продаж получала бы Татьяна. То есть Татьяна начала бы выстраивать свою маленькую пирамидку под собой. Я завербовал бы еще 5 человек, соответственно, уже я получал бы от них, от каждого какую-то прибыль, и Татьяна получала бы также маленькую прибыль. Прибыли у Татьяны стало бы больше. На это очень часто люди ловятся. Им обещают, что в результате, уже там вот за несколько месяцев, ну и в крайнем случае за год, поскольку под ними выстроится большая пирамида, и они смогут уже больше ничего не делать, а только отдыхать на Багамах или на Канарах. На самом деле так не бывает. Есть закон геометрической прогрессии. Он очень простой. Я вспоминаю 6 класс, математику за 6 класс, где нам объясняли этот закон, где рассказывали об индийском мудреце, который изобрел шахматы. Наверняка, дорогие друзья, многие из вас тоже помнят этот пример. Он изобрел шахматы, принес их к Радже, и дальше Радже так понравились эти шахматы, эта игра, что он вызвал себе мудреца и сказал: проси у меня хоть что, хоть полцарства моего, я все тебе дам за такую замечательную игру. Мудрец сказал: да нет, а зачем мне полцарства? Ты знаешь, ты вот только на... тут 64 клеточки, ты вот на первую клеточку положи одно зернышко риса, на вторую два, на третью четыре, на четвертую восемь и так далее. А правитель ужасно возмутился и разгневался и сказал: да почему ты просишь у меня так мало, я тебе гораздо больше готов предложить. Да нет, говорит, вот мне этого достаточно. Он еще больше разгневался, вызвал своих визирей и сказал: отсчитайте этому мерзавцу его горсточку риса, и потом еще врежьте, всыпьте ему пару горячих, чтобы он помнил, как вообще отвергать гостеприимство великого властелина, такого как я. С этим мудрецы и ушли. Считали они, считали, его визири через несколько недель вернулись к нему, пали ему в ноги и сказали: «О, Раджа, живи ты вечно, но мы должны тебе сказать, что мы досчитали только до половины, и дальше мы уже даже и цифр таких не знаем, и такого количества риса нет не только в твоих кладовых, хотя они совершенно бесконечны и безразмерны, но такого количества риса нет даже во всей Индии, а, возможно, и во всем мире». Они досчитали только до половины. Дальше считать они не могли. Тут, конечно, и мудрец просчитался, потому что и он не представлял себе, что такое геометрическая прогрессия в полной мере. И поэтому, когда вам говорят, что вы создадите под собой пирамиду, ну, нужно представлять, что над вами по меньшей мере 10 уровней уже есть, а на самом деле гораздо больше. Но даже если считать, что над вами только 10 уровней, вот и почитайте, что если первый человек из 10, с первого уровня под собой вербует пятерых, потом под ним эти каждый из пятерки вербует еще пятерых, то сколько человек получится на вашем уровне? То есть на вашем уровне получится уже количество людей, которое превышает все население нашей страны. То есть явно вам уже ничего не светит. И в том-то и дело, что в пирамиде богатеет только самая верхушка. И верхушка эта богатеет за счет основания. То есть за счет того, чтобы основание держать вместе, и получаются деньги для маленькой-маленькой прослоечки наверху, чтобы она жила в роскоши. За счет того, что обирают других людей и обирают до конца. Как это происходит? Ну, скажем, молодой человек записался на тот или иной коммерческий культ, одолжил денег, его убедили, что это важно, пошел, приобрел партию продукта и пошел распространять по всем знакомым. Распространил по всем знакомым, ну, знакомые говорят, что как же там, наш друг дело свое открыл, нужно ему помочь. Конечно, почему бы нет, разобрали у него партию продуктов. А потом он окрыленно побежал опять, взял новую партию этого продукта, опять распространил. Но на второй, на третий раз все кончится, потому что уже у всех знакомых все квартиры завалены тем, что он распространяет, а больше к никому не всунешься, потому что на улице таких конкурентов более чем достаточно. Идет он назад в фирму и говорит: как-то у меня не получается продажа, что же делать? Ему говорят: правильно, не получается. Потому что раньше у тебя была мотивация, и видишь, с мотивацией как ты хорошо продавал. А теперь ты по той или иной причине мотивацию утратил. Просто не умеешь контролировать свою мотивацию. Но это ничего, мы тебя научим. Вот видишь, парень приехал на «Мерседесе». Он начал-то всего на месяц раньше тебя, а уже третий «Мерседес» меняет. И он будет проводить семинар по повышению мотивации. Поэтому, дорогой друг, вот денежки заплати сюда за этот семинар. И иди на семинар, а дальше ты понимаешь, что деньги тебе мгновенно вернутся. Потому что ты же помнишь, как у тебя продавалось, когда мотивация была. И все. Для того, чтобы удерживать вот эту пирамиду вместе, торговля идеологией, семинарами, брошюрками, книжечками и всем прочим. И вот самый известный, самый распространенный коммерческий культ – Amway. Наверняка многие из вас про него слышали. Он от него, по сообщению интернета, десятки, если даже не сотни тысяч пострадавших. И, как показали исследования, 70% дохода Amway не за счет продажи товаров, а за счет продажи сопутствующих товаров. То есть вот этих самых брошюрок, семинаров и дисков и всего прочего. То есть система, она заинтересована, не столько заинтересована в покупателях, ей нужны продавцы. Если вы продавец, то вы гарантированно и товар приобретете, и приобретете все сопутствующие товары. Вообще должен сказать, что вот эта вся система коммерческих культов, система пирамид, началась как попытка уйти от налогообложения, увести от налогообложения большие суммы. Потому что, обратите внимание, когда человек устраивается в коммерческий культ, звучит все замечательно. Вам говорят, вы будете независимым предпринимателем, вы не будете связаны с фирмой, вы будете работать в собственное свободное время и так далее. Вроде звучит заманчиво, но если подумать, что это получается? А вы ни с кем не связаны. Значит, за вас не платят выплаты, социальные выплаты, в пенсионный фонд за вас не платят. Если вы заболели, вам никто не заплатит по бюллетеню. Отпуск по уходу за ребенком, опять же, вам никто не даст. Декретный отпуск вам никто не оплатит. И так далее, и тому подобное. Вы абсолютно сам по себе, налогов за вас никто не платит. И в случае чего ответственность будете нести вы. Если товар окажется некачественным, отвечаете только вы. А не фирма, в которой вы этот товар приобрели. И если вам обещают, что вы разбогатеете, это не так. Вы не разбогатеете. Опять же, как показал процесс, судебный процесс над фирмой Amway в Великобритании, там 39 тысяч распространителей Amway было в Великобритании на определенный год. Из них 70% не заработали вообще ничего. То есть у них нулевой доход. Из оставшихся 30% около 20% заработало меньше 15 фунтов в год. 15 фунтов стерлингов. Ну, 30 долларов в год. То есть, опять же, это можно считать, что нулевой доход. Осталось 10%. Из оставшихся 10% 7% заработали меньше 100 фунтов в год. Меньше 200 долларов в год. И только остальные заработали чуть больше, но, опять же, это далеко не те суммы, на которые можно существовать. То есть реально, опять же, зарабатывает достаточно на жизнь даже не 1%, а, может быть, 1% от 1%, а богатеет еще меньшее количество людей. Но еще, конечно, дорогие друзья, нужно помнить, что, может быть, конечно, кто-то думает, ну ладно, все-таки вот я и буду, я вытяну этот лотерейный билет, я это и разбогатею и так далее, но на самом деле подумайте, за счет чего вы надеетесь разбогатеть? За счет обмана своих близких, за счет вовлечения своих друзей в эту секту, за счет продажи им этих товаров, как бы вам ни объясняли и не говорили, какие это замечательные товары, и что даже у Гербалайфа есть даже такой лозунг «Our mission is nutrition», то есть наша миссия – питание, но если подумать, то товар, который не распространяется через обычную торговую сеть, просто не конкурентоспособен. Если он был бы конкурентоспособен, он прекрасно выдержал бы конкуренцию в обычной торговой сети и продавался бы в обычных магазинах. Именно для неконкурентоспособных товаров создается особый рынок для того, чтобы их, так сказать, навязывать людям, если не употребить другое слово. Нам звонили пострадавшие, звонила одна пострадавшая, как раз у нее муж попал в продажу пылесосов Кирби. Она говорит, что-то страшное, он все из дому вынес, он все продал, несет туда. Она говорит, я на 8-м месяце беременна, мне скоро рожать, а дома хоть шаром покати. Я, говорит, просто на коленях умолила мужа больше туда не ходить, даже ботинки его спрятала. Потом пошла в женскую консультацию, он отыскал ботинки и сбежал. Но, говорит, больше всего меня просто прибило, когда я узнала, что он поехал в деревню, где жили его родители, и насильно продал им этот пылесос, забрав у них последние деньги, их похоронные. То есть до такой степени уже исказилась психика у человека, что он даже у родителей готов отнять последние, лишь бы, так сказать, в своей фирме хоть немножко принести какой-то доход этой фирмы. Вот так вот меняются люди. Одна женщина, которая была в МВ, потом рассказывала, что она потеряла всех своих подруг. Она потеряла подруг, потому что она звонила подруге и говорила, давай встретимся. Она так говорила, да, конечно, сейчас будешь проводить презентацию или будешь затаскивать меня в свою организацию. Ну, вам это нужно? То есть вы будете надеяться разбогатеть за счет обмана других людей, но в результате гарантированно вы останетесь у разбитого корыта. Вы не разбогатеете, вы потратите все свои деньги, все свои сбережения, которые у вас были, вы потеряете своих близких и знакомых, у вас расстроится здоровье, и вам придется начинать опять даже не сначала, а с минусовых величин. Поэтому, дорогие друзья, лучше, опять же, помнить, что когда вам обещают богатство, счастье, здоровье, процветание и все сразу, нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И что если вам всего так это сразу много всего обещают, то тут, скорее всего, обман. Также, если вам обещают интересную высокооплачиваемую работу, вы приходите, и оказывается, что для того, чтобы начать работать, нужно заплатить какие-то деньги или пройти какие-то курсы или еще что-то за ваш счет. Нужно помнить, что тут что-то не так. Это неправильно, потому что нормально, когда человек приходит на работу, он продает свое время, свое умение, за это ему платят деньги. Если первое, что от вас требуется, заплатить деньги, это не та работа, уверяю вас, на которую вам стоит устраиваться и на которую вам удастся что-либо получить. Поэтому берегитесь, пожалуйста. Ну а теперь, дорогие друзья, я постараюсь ответить на те ваши вопросы, которые на сегодняшний момент поступили к нам в студию. Галина из Москвы задает свой вопрос. Скажите, брокеры, которые играют на фондовой бирже, это тоже жертва психокульта? Там почти никто не зарабатывает, кроме тех, кто имеет инсайд. Остальные прогорают. А главное, через пару лет становятся инвалидами. Но это международный общепринятый бизнес. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, дорогая Галина, это действительно международный общепринятый бизнес. Другое дело, что этот международный общепринятый бизнес на самом деле не более чем азартная игра. И люди, которые работают на фондовой бирже, они как азартные игроки уже не могут без этого жить. Так развивается людомания, то есть вот эта вот игрозависимость, зависимость от игры, точно так же, как от компьютерных игр или от игровых автоматов. И люди там также, собственно, вот они от этого зависят. Действительно, они мало кто из них кто-то зарабатывает, разве что не выигрывают, угадывают, выигрывают какие-то суммы. Но есть, конечно, еще просто брокеры, которые не играют сами, а являются представителями разных фирм. То есть им дают указания продавать акции или покупать те или иные акции. Они это делают, но сами при этом не играют. А те индивидуальные брокеры, которые пытаются играть, это людоманы. И, естественно, в конечном итоге они утрачивают свое здоровье. Но на этом также спекулируют и определенные коммерческие культы, потому что даже вот в метро есть объявления. Определенные коммерческие культы обещают научить, как правильно играть на бирже, чтобы всегда выигрывать. Человек, не оставивший своего имени, пишет: «Секты несут столько зла. Неужели нет на них управы? Почему нет должного законодательства? Почему бездействуют правоохранительные органы?» Ну, вы знаете, дорогие друзья, очень часто правоохранительные органы и рады бы не бездействовать, но не могут ничего сделать, потому что, коль скоро люди не заявляют о том, что они пострадали от секты, то невозможно открыть уголовного дела. Вот часто нам те или иные пострадавшие от секты пишут, что мы были в такой-то секте, у нас такие-то проблемы. Мы говорим: давайте, напишите заявление в правоохранительные органы. И говорят: ой, нет, ни в коем случае, мы очень боимся, потому что эта секта нам отомстит, или еще что-то, или вообще там такая коррупция, они потом скажут секте. Но до той поры, покуда люди боятся отстаивать свои собственные права, правоохранительные органы ничего не могут сделать. Вот, дорогие друзья, может быть, вы слышали о секте Ашрам Шамбалы, крайне изуверской секте, которая действовала, ее лидер был в Новосибирске, и он, в конце концов, осенью 2010 года был, наконец, арестован, и открыто уголовное дело, такой некто Руднев Константин. Там были просто, ну, страшные случаи издевательства над людьми. Там людей, там были все эти видеокадры, как людей там режут ножами, тушат о них сигареты, окунают им голову в унитаз. Я уж не говорю про все другое, только что с ними не делали. Но открыть уголовное дело не могли, потому что когда приходила милиция с обыском, а то вот все эти люди, покрытые язвами и синяками и прочее, и выглядящие просто как жертвы концентрационного лагеря, они говорили: нет, мы не жертвы. Мы тут по своей воле, и нам тут очень нравится, мы ничего другого не хотим. И милиция вынуждена была уйти. И Руднев это оставался безнаказанным. Вот только сейчас, через 10 лет, после того, как после первых попыток что-то сделать с этой сектой, через 10 лет нашлись пострадавшие, которые заявили об этом, и тут же было открыто уголовное дело. Но еще во время обыска у Руднева нашли еще наркотики, что, так сказать, тоже помогло открыть уголовное дело. Но только вот таким образом, если будут люди бороться, если будут настаивать, если будут писать жалобы, будут обращаться в правоохранительные органы. Как, знаете, вот есть евангельская притча о судье неправедном и вдовице. И судья неправедный, который и Бога не боялся, и людей не стыдился, а вдовица все приставала к нему и приставала, чтобы он решил ее дело. И так она ему надоела, что он в конце концов сказал, что я хотя и судья неправедный, и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но исполню просьбу этой вдовы и решу ее дело, потому что иначе она от меня не отстанет. Вот мы тоже должны быть такими неотступными вдовицами по отношениям с властями. Если мы будем требовать все время, то тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Поэтому тут, дорогие друзья, не только и не столько вина властей, что секта настолько вольготно чувствует себя в нашей стране, а вина нас самих в том, что мы не хотим действительно настаивать, не хотим прилагать усилия, чтобы что-то решилось. Власти, они без нас ничего не будут решать. Мы должны вынуждать, просить и требовать, чтобы это дело решилось. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что вот в результате наших с вами встреч тоже у кого-то из вас проснется эта гражданская активность, и мы вместе сможем противостоять той страшной угрозе, которая надвинулась и продолжает надвигаться на нашу страну тоталитарным сектам. А пока всего вам доброго. До следующих встреч на канале «Радость моя». До свидания.